Вилли с Молли, Молли с Вилли все тарелки перебили.
Фараонов фаворит, но сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Бог в помощь. Прекрасное пожелание, не так ли? И прекрасно, если вы знаете, как это писать. Где большие прописные буквы, где маленькие строчные. Кто-то считает, что правописание божественных слов – это вопрос веры. Кто-то уповает на правила. А что в правилах? Сейчас расскажем. Правила обязывают нас, если речь о едином верховном существе, Творце Вселенной, писать слово «Бог» с прописной. С большой буквы пишутся и имена Бога во всех религиях – Иегова, Саваох, Яхве, Иисус Христос. А как быть с богами Олимпа или богом войны? Их много, или они не совсем боги. Один из множества богов или бог в переносном смысле прописной не заслуживает. Слово пишется с маленькой строчной. Устойчивые сочетания со словами «Бог», «Господь», постоянно употребляющиеся в разговорной речи вне прямой связи с религией, следует писать со строчной. В таких выражениях, как «Бог весть» или «Не Бог весть», или «Бог знает, кто что такой», о ком-то или о чем-либо не очень важном, значительном, «Бог, Господь его знает», что равнозначно «неизвестно, не знаю», «Бог с ним» или «с ней», «с тобой», «с вами», «не дай Бог, ради Бога, убей меня, Бог, как Бог на душу положит», «не приведи Господь», «Бог обиженный, забытый Богом, к Богу в рай, не верить ни в Бога, ни в черта, не гони Бога в лес, коли в избу в лес». И в других выражениях слово «Бог» пишется с маленькой буквы. Не следует также писать с прописной буквы междометия «Ей Богу», «Боже», «Боже мой», «Господи», «Господи, Боже мой», «Бог ты мой», «Боже упаси», «Боже сохрани». В отличие от тех случаев, когда формы «Боже», «Господи» выражают обращение к Богу. В некоторых случаях выбор написания – зависит от контекста. Так может быть написано «Слава Богу» с большой, если контекст указывает, что говорящий действительно благодарит Господа Бога, и «Слава Богу» с маленькой, если по контексту ясно, что употреблен расхожий разговорный оборот. «Слава Богу» с правилами разобрались. Осталось только одно исключение. В сочетании «не слава Богу» прописная буква невозможна. Все «не слава Богу» с этими прописными строчными. Кто-то даже подумает, все эти правила от лукавого. Ой, свят, нехорошее слово на ум пришло. Но нехорошесть, опять же, от контекста зависит. С этим словом поручим разобраться Марине Королевой.
Как правильно?
Вопрос.
Лукавый. От имени Лука или нет?
Ответ.
Действительно, откуда взялось слово «лукавый» и как оно связано с луком и с именем Лука, если вообще связано? Что такое лукавый, объяснять никому не надо. Хитрый, криводушный. Но, впрочем, не только. Когда мы говорим, что у девушки лукавая улыбка, лукавый взгляд, мы имеем в виду немного иное. Игривая, кокетливая улыбка, кокетливый взгляд. И если лукавство, как хитрость или коварство, нам однозначно не нравится, то с такой улыбкой лукавой мы готовы примириться. Ведь есть в ней что-то невыразимо милое, этакая добродушная хитринка. Почитателей исконно русских слов могу обрадовать. Это именно такое слово. Его нет даже в других славянских языках. Оно наше, только наше. В письменных памятниках оно впервые зафиксировано в XI веке. Тогда лукавый значило извилистый, а чуть позже – ложный, лживый, коварный, неприязненный. Языковеды считают, что происходит оно от общеславянского «лока» – изгиб, кривизна. Сразу становится понятно, что слово «лукавый» – близкий родственник слову «лук». Тому луку, который представляет собой ручное оружие для метания стрел в виде дуги. К этому же гнезду относится и не слишком известное сейчас слово «лука». Не имя человека, нет. Это та «лука», что означает изгиб, кривизну. Например, реки. Мы редко говорим «лука реки», скажем, излучина. Тем не менее, слово это такое и есть. Его фиксируют современные словари. А вспомните «лукоморье», у которого дуб зеленый. Ведь лукоморье – это не что иное, как извилистый берег моря. А вот с привычным нам луком, тем, что мы едим сырым, вареным или жареным, а также тем, что растет на грядке, вот с этим луком слово «лукавый» не связано. Именно так. Слово, обозначающее огородное овощное растение, восходит к другому общеславянскому корню. Не «лока», а «лук». Он, по предположениям, мог быть названием луковицы, причем не только лука, но и других луковичных растений. И последнее. Имя «лука» никак не связано с лукавством. «Лука» от греческого личного имени «лукас». Источник – латинское слово «lux lucis», что значит «свет».
«Лука» – правильно.
Церковнославянский язык нового времени. Может такое быть? Мы ведь привыкли, что церковнославянский – это махровая древность. А это заблуждение, полагают Александра Плетнева и Александр Кравецкий, авторы словаря церковнославянского языка 18-20 веков. Большой словарь церковнославянского языка нового времени, замечают они, описывает лексику тех книг, по которым совершается богослужение в русской и некоторых других православных церквях. Включаются ли в двуязычный церковнославянско-русский словарь те слова, которые есть и в современном русском? Вне всякого сомнения. Ведь понятность слова, напоминают лексикографы, часто бывает иллюзорной. Хрестоматийный пример. Читая в одном из посланий апостола Павла «Гони же правду, благочестие, веру, любовь и терпение», нужно знать, что кажущееся вполне понятным слово «гнати» в церковнославянском языке имеет еще и значение «следовать». И этот пассаж является призывом следовать правде, а не гнать ее. И таких случаев довольно много. Например, церковнославянское слово «бескнижный» значит «не ученый, не грамотный, не умеющий читать». «Безбедный» – «безопасный», «благополучный». «Безвозрастный» – «новорожденный». «Безгодно» – «не вовремя» и так далее. И при этом русский язык подсказывает хоть и близкое, но иное значение. Словарь языка богослужебной поэзии – это особый жанр. Дело в том, говорят Плетнёва и Кравецкий, что церковные песнопения активно используют клише, скрытые цитаты из священного писания, богословские формулы, из которых, как из элементов набора лего, конструируются тексты. Ну, вот, например, слово «бесстрастие». Оно может означать «бесстрастие», «отсутствие страстей», а может и «отсутствие страданий». В текстах это слово чаще встречается в составе устойчивых сочетаний. В значении «отсутствие страстей» в таких сочетаниях, как «благодать бесстрастия», «гора» или «высота бесстрастия», «источник бесстрастия», «Бог, который дарует победу над страстями», «свет», «заря бесстрастия» и так далее. Встречаются и развернутые метафоры, когда бесстрастие оказывается одеждой, защищающей человека от различных соблазнов и искушений. «Одейтесь в бесстрастие», «облейтесь в одежду бесстрастия» и так далее. Во втором значении «отсутствие страданий» это слово входит в состав выражения «даровать бесстрастие», причем во всех контекстах речь идет не просто о жизни без страданий, а о жизни в Царстве Небесном. По той же причине в ряде богослужебных текстов «Царствие Небесное» названо «пристанищем бесстрастия». В общем, тонкое это дело – говорить о божественном и понимать, что сказано. С вами были Ольга Северская, Марина Королева и звукорежиссер Илья Крылов. До встречи через неделю и Бог в помощь!